Глава 7. Доктор Мэри Риттерсдорф прогуливалась по заваленной мусором центральной улице Гандитауна.
«Я в жизни ничего подобного не видела», — бормотала она в изумлении. «Клинический случай! Безумие! Полагаю, все эти люди страдают гипофренией. Ужасно! Столько грязи!»
Что-то внутри Мэри велело ей покинуть это место, навсегда убраться во свояси. Вернуться на Терру, продолжать консультации по вопросам семьи и брака и забыть, что она когда-либо видела это все. Мысль о том, чтобы начать с этими людьми курс психотерапии, заставила ее содрогнуться. Увы, тут не помогут ни медикаментозная терапия, ни электрошок. Перед ней была последняя стадия психического заболевания, точка невозврата. Стоявший рядом молодой агент ЦРУ Дэниел Мейджбум спросил: «Значит, по-вашему, тут у всех гибифрения? Я могу доложить об этом официально?» Взяв Мэри под руку, Дэниел помог ей перешагнуть через останки какого-то крупного животного, чьи ребра в лучах полуденного солнца напоминали зубцы огромной изогнутой вилки.
«Да, это очевидно. Вы видели дохлых крыс, валявшихся у двери той лачуги?»
«Меня тошнит. Желудок наизнанку выворачивает. Сейчас так уже никто не живет. Даже в Индии и Китае такого не увидишь. Мы словно вернулись на 4000 лет назад. Именно так, должно быть, жили синантропы и неандертальцы. Только без ржавых тракторов и прочей техники».
«Мы можем выпить?» — предложил Мэджбум.
«На корабле есть выпивка».
«Выпивка мне не поможет»,
— уныло заметила Мэри.
«Знаете, что мне напоминает это богом забытое место? Дрянную старую квартирку, в которую переехал мой муж, когда мы расстались».
Мэджбум вздрогнул и моргнул.
«Да, я замужем», — в подтверждение своих слов добавила Мэри. «Я ведь вам уже говорила».
Реакция Мэджбума удивила ее. Во время полета она свободно обсуждала с ним свои семейные проблемы. «Дэниел хороший слушатель», — решила Мэри.
«Я не могу поверить в ваши слова. Сравнение неточное», — сказал агент и пристально посмотрел на нее. «Здесь налицо симптомы группового психоза. А ваш муж никогда не жил в таких условиях, у него не было психического расстройства».
«Откуда вы знаете?» — запинаясь, спросила Мэри. «Вы с ним никогда не встречались?»
«Чак был и все еще остается болен. Я знаю, что говорю, у него есть скрытая склонность к гибифрении. Он всегда уклонялся от социальной ответственности и супружеского долга. Я рассказывала вам обо всех моих попытках заставить его искать работу, которая гарантировала бы разумную оплату».
Конечно, Мэджбум и сам работал в ЦРУ. Мэри вряд ли могла рассчитывать на его сочувствие по этому поводу. Пожалуй, лучше было бы оставить эту тему. Все вокруг и так выглядело весьма удручающе. Мэри не хотелось вновь вспоминать жизнь с Чаком. По обе стороны от нее гэбы, так они себя называли, коверкая точный медицинский термин гибифреники, глядели на них с глупым выражением лиц, то и дело бессмысленно ухмыляясь, не испытывая при этом даже подобия любопытства. В нескольких метрах впереди показалась белая коза. Мэри и Дэниел настороженно остановились. Ни один из них ни разу в жизни не встречал коз. Животное прошло мимо. «Гибифреники», — подумала Мэри. «По крайней мере, с таким диагнозом у пациентов на любой стадии болезни не отмечалось агрессии». Но существовали, этого Мэри не забывала, иные, гораздо более коварные психические расстройства, которых следовало остерегаться. Неизбежным оставался тот факт, что скоро появятся и другие. Те, что страдают маниакально-депрессивным синдромом. В фазе обострения такие пациенты могут демонстрировать весьма деструктивное поведение. Встречался еще один, более страшный диагноз. Деструктивность маниакального состояния проявлялась ограниченно и импульсивно. В худшем случае это походило на истерику, временную ломку и желание крушить все вокруг. Но в конечном итоге все симптомы затухали. Однако был и другой случай. При острой паранойе враждебность становилась системной и постоянной. Она не ослабевала, а наоборот, нарастала и становилась все более извращенной. Параноики обладают аналитическим складом ума и способны на расчетливые действия. Люди с подобным расстройством имеют вескую причину для своего поведения. Каждый их шаг вписывается в определенную схему. Враждебность при паранойе имеет менее выраженный насильственный характер, но в долгосрочной перспективе такое поведение устойчиво к терапии, поскольку вылечить или даже вывести такого пациента в ремиссию практически невозможно. Как и гибифреники, параноики показывают стабильную и неизменную дезадаптацию. В отличие от маниакально-депрессивного синдрома, гибифрении или простой кататонической шизофрении, параноидальный синдром, кажется, имеет в своей основе рациональное зерно. В рассуждениях параноика присутствует формальная логика. Однако в глубине души он страдает от страшного психического расстройства, какое только возможно для человека. Параноик не способен к сопереживанию, не может поставить себя на место другого. Из этого следует, что для человека с подобным диагнозом не существует других людей, за исключением неких объектов, влияющих на его самочувствие. Десятилетиями было модно говорить, что параноики не способны любить. Но это оказалось неправдой. Они в полной мере способны переживать, чувствуя как настроение других людей, так и свои собственные эмоции. Впрочем, в этом и крылась небольшая загвоздка. Параноик воспринимает происходящее как проявление ненависти.
«Согласно моей теории, — сказала Мэри, — здешнее общество поделено на классы по типам их психических заболеваний. Нечто похожее было в Древней Индии. Если так рассуждать, то гибифреники неприкасаемы. А маньяки, возможно, воины, не знающие страха. У них тут высокое положение».
«Как у самураев в Японии», — подсказал Мэйджбум.
«Да», — кивнула Мэри. «Тогда параноики, или точнее будет назвать их параноидальными шизофрениками, представляют местный класс государственных деятелей. Они отвечают за разработку политической идеологии и социальных программ. А вот простые шизофреники...» Мэри задумалась. «Они тут как поэты, а некоторые еще и религиозные провидцы. Как гебы. Однако гебы скорее склонны к аскетизму и ведут себя подобающим образом. А шизофреники способны породить догматиков. Пациенты с полиморфной шизофренией могут представлять людей творческих, генерирующих новые идеи». Мэри попыталась вспомнить, какие еще существуют виды психических расстройств. «Возможно, некоторые страдают сверхвалентными идеями, психическими расстройствами, запущенной формой обсессивно-компульсивного невроза, так называемого диэнцефального расстройства. Они могут работать клерками, быть должностными лицами, ритуалистическими функционерами, не продвигающими никаких идей. И их консерватизм уравновесил бы радикальные качества полиморфных шизофреников и придал бы обществу стабильность».
«Можно подумать, что у них тут все неплохо устроено», — резюмировал Дэниел. «Чем же они отличаются от нашего общества на Терре?» Мэри задумалась. Это был хороший вопрос.
«У вас нет ответа?»
— спросил Мэйджбум.
«У меня есть ответ»,
— поразмыслив, предположила она.
«Лидерство в этом обществе, естественно, досталось бы параноикам. Они выдающиеся личности с точки зрения инициативы, интеллекта и просто врожденных способностей. Конечно, у них были бы проблемы с удержанием маньяков от организации государственного переворота. Между двумя классами всегда чувствовалось бы напряжение. Но у параноиков, устанавливающих, видите ли, идеологию, доминирующей эмоциональной темой служила бы ненависть. На самом деле ненависть развивалась бы в двух направлениях. Руководство ненавидело бы всех за пределами своего анклава, а также считало бы само собой разумеющимся, что все ненавидят его в ответ. Следовательно, вся их так называемая внешняя политика заключалась бы в создании механизмов,
с помощью которых можно было бы бороться с этой предполагаемой ненавистью, направленной против них. И это вовлекло бы все общество в иллюзорную борьбу, битву с врагами, которых не существовало, за пустую победу. «А что в этом плохого?» — не унимался Дэн. «Плохо то», — ответила Мэри, — «что независимо от того, как бы все обернулось, результат всегда будет один — полная изоляция. Таков конечный итог их деятельности — постепенно отрезать себя ото всех живых существ». «Но разве плохо быть самодостаточными?» — пожал плечами Мэйджбум. «В принципе, нет», — ответила Мэри. «Но речь тут не о самодостаточности. Это нечто другое. Совершенно другое. Что-то, чего мы с вами действительно не можем себе представить. Помните, раньше проводились эксперименты с полной изоляцией людей? Еще в середине 20 века, когда на пороге первых космических странствий пребывание человека в полном одиночестве без каких-либо контактов увеличивалось до нескольких дней, а то и недель подряд. Помните, какими были результаты, когда человека поместили в камеру без возможности связаться с другими людьми, а после вновь восстановили связь?»
«Конечно», — серьезно кивнул Дэн. «Это сейчас называется баги. Острый галлюциноз, результат депривации».
Мэри кивнула. «Зрительные, слуховые, тактильные и обонятельные галлюцинации, заменяющие отсутствующие стимулы. По интенсивности, по яркости воздействия на человека, галлюциноз может превзойти реальность, может вызвать состояние страха. Галлюцинации, вызванные наркотиками, способны ввести в состояние ужаса, невозможного в реальном мире».
«Почему невозможного?» — уточнил Мэйджбум.
«Потому что наркотики имеют абсолютную силу. Они накапливаются в системе рецепторов человека и дают обратный импульс. Сигнал, исходящий не откуда-то издалека, а из собственной нервной системы человека. От этого невозможно уйти», — объяснила Мэри. «И наркоманы знают это. Обратной дороги нет».
«А это-то здесь при чем? Вы можете сказать?»
«Могу, но все не так просто. Во-первых, я пока не знаю, насколько далеко здешнее общество продвинулось в плане самоизоляции. Скоро мы это узнаем. Увидим потому, как они и примут нас. Гебы, которые обитают тут...» Она указала на лачуги по обе стороны грязной дороги. «Их отношение приятным не назовешь. Однако при первой встрече с параноиками и маньяками, можно сказать так, несомненно, в некоторой степени они уже галлюцинируют. Это часть их мировоззрения. Но они все еще сохраняют ощущение объективной реальности как таковой. Наше присутствие здесь усилит их склонность к галлюцинациям. Мы еще столкнемся с этим, нужно быть готовыми. В их галлюцинациях мы страшная угроза. На наш корабль будут смотреть буквально, я хочу сказать, фактически, как на угрозу. Что они точно увидят в нас, так это то, что мы вторглись в их мир, чтобы уничтожить его, сделать их нашими сателлитами».
«Но так и есть. Мы собираемся забрать у них руководство, вернуть их туда, где они были 25 лет назад, в психушку, на принудительную госпитализацию, другими словами, в плен».
Мысль была правильной, но недостаточно хорошей. «Существует разница, которую вы не отметили», — сказала Мэри. «Она небольшая, но жизненно важная. Мы попытаемся вылечить этих людей. Фактически попытаемся дать им то положение в обществе, которое они тут по случайности занимают. Если у нас все получится, то в конечном счете они станут здесь, на Луне, законными поселенцами и будут сами собой управлять. Сначала это смогут делать некоторые из них, а затем к полноценной жизни станут возвращаться все больше и больше людей. И это не плен, даже если они так себе его представляют. В тот момент, когда каждый человек освободится от своего психоза, он обретет способность воспринимать реальность без искажения».
«Вы считаете возможным убедить этих людей добровольно возобновить статус госпитализированных?» — усомнился Мэйджбум.
«Нет», — ответила Мэри, — «нам придется применить силу.
Лишь некоторые из гебов пойдут добровольно, большинство воспротивится. Нам придется оформить документы для целой планеты. Или, скорее, Луны. Если бы вы не поправились, не сказали бы «Луна», я имел бы все основания арестовать вас. Бесстрастно произнес Мейджбум. Пораженная услышанным, Мэри уставилась на него. Казалось, агент не шутил. Его молодое лицо было мрачным.
«Это всего-навсего оговорка», — пояснила Мэри.
«Я понял», — согласился Мейджбум. «Но симптом налицо». Он улыбнулся с холодной снисходительностью. От недоумения и неловкости Мэри вздрогнула. Что он имел против нее? Или она становилась параноиком? Возможно, так оно и было, но... Мэри чувствовала огромную враждебность, исходящую от агента, которого она едва знала. На протяжении всего полета Мэри ощущала эту странную необоснованную враждебность. Она присутствовала с самого начала, с того момента, когда они встретились. Переведя симулякра в режим гомеостазиса, Чак Риттерсдорф выключил режим управления, с трудом поднялся с кресла, стоящего рядом с панелью управления, и закурил сигарету. По местному времени было 10 часов вечера. На Альфе-3М2 симулякр, работая в автономном режиме, занимался своими делами. При возникновении какого-либо кризиса принять управление мог Петри. Перед Чаком тем временем вырисовывалась новая проблема. Пришло время писать первый сценарий для Бани Хэнтмана, второго работодателя Чака. Теперь у него был запас стимуляторов, которые вручил ему ганимедский слезевик, когда встретился с ним сегодня утром. Очевидно, Чак мог рассчитывать, что проработает всю ночь с их помощью, но сначала нужно было немного перекусить. В вестибюле здания ЦРУ Риттерсдорф остановился у будки видеофона и позвонил в офис Джоан Триест. «Будь что будет», — подумал он.
«Привет», — увидев Чака, поздоровалась Джоан. «Слушай, сюда звонил мистер Хэнтман, искал тебя», — сообщила она. «Тебе стоит с ним связаться. Он сказал, что звонил в ЦРУ в Сан-Франциско, но ему ответили, что никогда о тебе не слышали».
«Такова политика», — пожал плечами Чак. «Ладно, я ему позвоню. Поужинаем вместе?»
«Не думаю, что ты сегодня вообще поужинаешь, со мной или без меня», — с сожалением заметила Джоан. «Судя по тому, что сказал мистер Хэнтман, у него есть какая-то идея. Он хочет обсудить с тобой все. Сказал, что, узнав подробности, ты не откажешься».
«Ничего удивительного», — ответил Чак. Он смирился. По-видимому, работа с Хэнтманом всегда будет строиться подобным образом. Временно позабыв о Джоан и планах, он набрал номер, который ему предоставили в конторе Хэнтмана.
«Риттерсдорф», — воскликнул Хэнтман, как только появилась связь, — «приезжайте прямо сюда. Я в своей квартире во Флориде. Возьмите аэротакси, я оплачу. Ваше тестовое задание у меня. На месте посмотрим, насколько вы хороши».
Это был резкий переход от напоминающего свалку поселения гэбов на Альфе-3М2 к сверхидеям Бани Хэнтмана. И переключиться будет трудно. Возможно, во время перелета получится перезагрузить мозги. Да и поесть можно прямо на борту. Но это исключает ужин и общение с Джоан. Работа Чака уже начала разрушать его личную жизнь. «Расскажите мне все сейчас», — попросил Чак. «Пока я до вас долечу, успею обмозговать». Глаза Хэнтмана хитро блеснули, он ухмыльнулся.
«Вы шутите? А если кто подслушает?»
«Я дам вам подсказку, Риттерсдорф. Я думал об этом, когда нанимал вас, но...» Его ухмылка стала шире.
«Я не хотел вас отпугнуть, понимаете? А теперь вы на крючке, так что все идет по плану».
Он громко рассмеялся. «Просто расскажите мне, о чем речь», — спокойно повторил свою просьбу Чак. Хэнтман наклонился к видеосканеру. Теперь экран заполнял лишь его огромный нос и подмигивающий глаз. Заговорщическим шепотом он сообщил:
«Это новое амплуа. Я собираюсь добавить его в свой репертуар. Его будут звать Джордж Флип».
как только я расскажу вам, кто это, вы поймете, зачем я вас нанял. Флип — агент ЦРУ. Он выдает себя за брачного консультанта для женщин. Так он будет получать информацию о подозреваемых.
Хэнтман выжидательно замолчал.
«Ну? Что скажете?»
Выждав паузу, Чак произнес. «Это худшая идея из тех, что я слышал за последние 20 лет». Слова начальника расстроили его.
«Вы не понимаете, что говорите?»
— горячо возразил Хэнтман.
«Я знаю, как это работает, а вы нет. Этот персонаж, быть может, станет самым известным со времен Фредди Фрилоудера Реда Скелетона».
Фредди Фрилоудер — клоун-бродяга, известный персонаж комика Реда Скелетона.
«Именно вы напишете сценарий, потому что у вас есть опыт. Так что приезжайте ко мне как можно скорее и приступайте к съемкам первой серии Джорджа Флива. Хотя ладно, если вам не по душе, тогда что вы можете предложить?»
«А как насчет брачного консультанта?» который выдает себя за агента ЦРУ, чтобы получить информацию для лечения его пациентов. Спокойно осведомился Чак.
«Вы меня разыгрываете?»
— не поверил Хэнтман.
«Нет, ну правда, как вам? Симулякр ЦРУ...»
«Вы все-таки шутите».
Хэнтман покраснел, на экране видеофона его лицо потемнело. «Я никогда в жизни еще не был так серьезен». — уверил его Риттерсдорф.
— «Ладно, что у вас там с этим симулякром?»
— сдался Хэнтман.
— «Симулякр ЦРУ», — пустился в объяснение Чак, — «выдает себя за брачного консультанта, но время от времени он ломается».
— «Они, симулякры эти, правда так могут?»
— изумился Хэнтман.
— «Ломаться».
— «Постоянно», — холодно подтвердил Чак.
— «Что ж, продолжайте».
— нахмурившись, сказал Хэнтман.
— «Представьте».
Интригующе улыбнулся Чак.
— «Суть в том, что симулякр, черт возьми, ничегошеньки не знает о супружеских проблемах.
И при этом раздает советы людям. Дав один совет, он уже не может остановиться. Даже ремонтирующие его же механики General Dynamics получат парочку наставлений. Понимаете?» Потирая подбородок, Хэнтман медленно кивнул.
«Ха.
Должна же быть некая причина, — продолжил Чак, — почему этот Сим себя так ведет. Мы расскажем о его сборке. Первый эпизод начнется с того, как инженеры General Dynamics, которые...»
«Я понял!
— перебил его Хэнтман.
— У одного из инженеров, назовем его Фрэнк Фрапп, проблемы в браке. Он встречается с семейным консультантом. Та проанализирует его проблемы и даст рекомендации, запишет все в специальный бланк. И Фрэнк возьмет эти бумаги с собой в лабораторию Джен Ди. А там уже будет стоять новенький симулякр, ожидающий начала программирования».
«Отлично!» — воскликнул Чак.
«И Фрапп прочтет другому инженеру, назовем его Филом Круком, эти рекомендации». «Вслух!» «Симулякр случайно запрограммируется и будет думать, что он брачный консультант. Но на самом деле это заказ ЦРУ. И тайна раскроется...»
Хэнтман задумался.
«Где это может случиться, мистер Риттерсдорф?»
«За железным занавесом».
«Пусть будет в коммунистической Канаде», — предложил Чак.
«Точно!»
— обрадовался Хэнтман.
«В Канаде, в Онтарио. Скажем, он выдаст себя за продавца искусственной кожи. Разве они не этим занимаются?»
«Вроде бы, я точно не помню», — отмахнулся Чак.
«Но вместо этого, — пылко продолжал Хэнтман, — он снимет небольшой офис, развесит там всякую всячину. Джордж Флип, психолог, доктор философских наук, семейный консультант. И эти высокопоставленные партийные коммунисты с кучей семейных проблем валом повалят».
Хэнтман задыхался от возбуждения.
«Риттерсдорф, черт побери, это лучшая идея, которую я слышал на своем веку, — признал он. И эта парочка инженеров из General Dynamics. Они постоянно будут в кадре. Появляться, пытаясь починить Сима, заставить его работать корректно. Слушайте, прямо сейчас берите аэротакси до Флориды и по пути набросайте все эти мысли. Может, по приезде вы уже сочините какой-нибудь диалог.
Я думаю, мы и правда наткнулись на что-то стоящее. Вы знаете, ваш мозг и мой, они впрямь синхронизируются, не находите?
Думаю, так и есть, — подыграл ему Чак. Я скоро буду. Он уточнил адрес, отключился и с усталым видом вышел из будки видеофона. Он чувствовал себя опустошенным и ни за что на свете не мог сказать, хорошая получилась придумка или плохая. Но Хэнтман в сказанное поверил, и это было главным. Воспользовавшись аэротакси, Риттерсдорф добрался до космопорта Сан-Франциско, там пересел в экспресс-ракету, которая должна была доставить его во Флориду. Канапт бани Хэнтмана выглядел роскошно. Все его уровни находились под землей, а входы и коридоры охранялись полицией. Чак назвал свое имя первому подошедшему к нему полицейскому и через пару минут уже спускался на этаж бани. В огромной комнате его встретил Банни Хэнтман, облаченный в халат из марсианского шелка ручной работы. Вальяжно развалившись в кресле, он покуривал здоровенную зеленую сигару «Тампа, Флорида». Хэнтман нетерпеливо кивнул, приветствуя Чака, а после представил других мужчин в гостиной.
«Риттерсдорф, знакомьтесь. Это ваши коллеги, сценаристы. Этот высокий...» — он указал сигарой на одного из мужчин. «Дарк Кельф».
Дарк не спеша подошел к Чаку и пожал ему руку.
«А низкорослый лысый толстяк, — продолжал хозяин дома, — мой главный сценарист Джон Сездей».
Темнокожий энергичный мужчина с резкими чертами лица сделал шаг вперед и тоже обменялся с прибывшим коллегой рукопожатием. Оба новых знакомых казались дружелюбными. Чак не ощутил с их стороны никакой враждебности. Видимо, его присутствие их не задело.
«Присаживайтесь, Риттерсдорф», — обратился к нему Дарк. «Перелет был долгим. Выпьете чего-нибудь?»
«Нет»,
— отказался Чак. Он хотел сохранить ясное мышление для предстоящей работы.
«Ты ужинал?»
— спросил Хэнтман.
«Да». «Я рассказал парням о твоей идее»,
— сказал Хэнтман.
«Думаю, мы можем перейти на «ты»,
— добавил он.
«Ребятам, кстати, все понравилось».
«Отлично», — ответил Чак.
«Однако», — продолжил Хэнтман, — «они тут покрутили эту идею и придумали свое продолжение. Понимаешь, о чем я?»
«Я был бы рад услышать, что их идея основана на моей», — без обиняков заявил Чак. Кашлянув, Джонс задал вопрос. «Мистер Риттерсдорф, может ли симулякр убить человека?» Его слова привели Чака в ступор. Некоторое мгновение он молчал, уставившись на коллегу, потом честно ответил. «Я не знаю». И вздрогнул, будто ему внезапно стало холодно. «Вы имеете в виду сам по себе? В автономном режиме?»
«Я имею в виду, может ли человек, который им дистанционно управляет, использовать симулякра как орудие для убийства?» — пояснил Джонс.
«Я не вижу в этом ничего смешного», — обращаясь к Банни Хэнтману, сказал Чак. «Так вся соль этой истории просто-напросто растворится».
«Постой!»
— воскликнул тот.
«Ты забываешь о старых добрых черных комедиях, о сочетании юмора и ужаса. Взять, к примеру, «Кота и канарейку», тот фильм с Полет Годдард и Бобом Хоупом, или знаменитый «Мышьяк и старые кружева», не говоря уже о ставших классикой британских комедиях, в которых кого-то убивали. Раньше их были десятки.
— А еще чудесный фильм «Добрые сердца и короны», — подсказал Джонс. «Кот и канарейка» — американский немой фильм ужасов, киноверсия пьесы в жанре черной комедии 1927 года. «Мышьяк и старые кружева» — классическая американская черная комедия режиссера Фрэнка Капры, снятая по одноименной пьесе Джозефа Кесселринга 1939 года. «Добрые сердца и короны» — британская черная комедия, поставленная Робертом Хеймером по мотивам романа Роя Хорнимана «Израэль Рэнг. Автобиография преступника» 1907 года.
«Ясно», — отозвался Чак и замолчал.
Он держал рот на замке, в то время как внутри все закипало от шока и невозможности поверить в происходящее. Было ли это просто дурацким совпадением? Или эта история развивалась параллельно его собственной жизни? Или, это казалось более вероятным, слезевик что-то сообщил Банни? Но если так и есть, то зачем сценаристы Хэнтмана взялись за это? Какой интерес у них был к жизни и смерти Мэри Риттерсдорф?
«Я думаю, — сказал Хэнтман, — у ребят есть хорошая идея. Самое страшное в том, что... Чак, ты там работаешь, поэтому, возможно, не осознаешь этого, но обычные люди боятся ЦРУ, понимаешь? Они видят в нем секретную межзвездную полицейскую и шпионскую организацию, которая...
«Я знаю», — кивнул Чак.
«Так вот, тебе не обязательно рубить с плеча», — заявил Банни, посмотрев на Дарка и Джонса.
«Чак, если я могу к тебе так обращаться...» Делая шаг вперед, начал Дарк. «Мы свое дело знаем. Когда некий Джо думает о симуляторе ЦРУ, он сразу же пугается. Когда ты поделился своими мыслями с Банни, ты об этом не подумал. Итак...» «Оператор ЦРУ, давай назовем его...» Он повернулся к Джонсу. «Какое у нас там рабочее имя?»
«Зигфрид Троц».
«Вот, Зиги Троц, секретный агент.
Пальто из урановой молекулярной ракушки, надвинутая на лоб шляпа из венерианского, вупфузы и все такое», — набросал образ Дарк. «Стоит под дождем на какой-нибудь луне. Может, на одной из лун Юпитера. Знакомое зрелище». «И потом Чак...»
— подхватил рассказ Джонс. — Как только картинка закрепляется в сознании зрителя, создается некий стереотип. Зритель вдруг обнаруживает в Зиге Троце нечто такое, чего он не знал, что обычно бывает в образе плохого парня из ЦРУ, понимаешь?
— Видишь ли, — продолжил Дарк, — Зиги Троц — идиот. Придурок, который никогда и ничего не может сделать правильно.
Дарк подошел и сел на диван рядом с Чаком. И вдруг он собирается совершить убийство. Понял?
«Да», — натянуто ответил Чак, стараясь говорить как можно меньше и больше слушать. Окончательно сбитый с толку, он весь внутренне сжался. Происходившее вокруг казалось ему подозрительным. «Итак, кого он попытается убить?»
Дарк посмотрел на Джонса и Хэнтмана. «По этой части у нас возникли разногласия».
«Шантажист», — предположил Банни. «Мировой ювелирный магнат, заправляющий всем с другой планеты. Возможно, не человек».
Чак, закрыв глаза, раскачивался туда-сюда.
«Что такое, Чак?» — спросил Дарк.
«Он так думает», — ответил Банни. «Примеряет идею. Верно, Риттерсдорф?»
«Да, верно», — выдавил из себя Чак. Теперь он был уверен в том, что ранен Клэм встречался с Хэнтманом. Нечто огромное и зловещее разворачивалось вокруг него, захватывало щупальцами. В этой стихии Чак ощущал себя всего лишь малюсенькой мошкой. Шансов выбраться у него не было.
«А я не считаю такой поворот хорошим», — продолжил Дарк. «Мировой ювелирный магнат, возможно, с Венеры или Марса, образ неплохой».
Он махнул рукой. «Но это еще один стереотип.
Думаю, он мог бы прикончить, скажем, свою жену».
Дарк торжествующе оглядел присутствующих.
«А что в этом удивительного?» — пожал он плечами. «Представьте, у него сварливая пассия. А он жесткий, несгибаемый секретный агент ЦРУ, которого обычный человек до смерти боится. Мы видим, какой он крутой, как помыкает людьми, а потом он возвращается домой, где им помыкает женушка».
Сценарист весело рассмеялся, пребывая в восторге от собственной фантазии.
«Неплохо», — признал Банни, — «но этого мало. Интересно, как долго я смогу озвучивать персонажей? Мне нужны будут новые и новые имена. Это долгоиграющий проект, а не шоу на одну неделю».
— Думаю, что этот маменькин сынок из ЦРУ мог бы развлекаться вечно, —
— сказал Дарк и вновь повернулся к Чаку. — Итак, в следующий раз зрители увидят Зиги Троца на работе, в штаб-квартире ЦРУ, где куча всяких полицейских устройств и гаджетов. Дарк вскочил и начал расхаживать по комнате. — Он может всем этим воспользоваться. Плюс еще этот новый симулякр. Подражая имитаторам, Дарк заговорил скрипучим металлическим голосом.
— Что я могу для вас сделать, Создатель? Я готов.
— Что скажешь, Чак? — ухмыляясь, спросил Банни.
— Вы считаете, что единственный мотив для убийства — это тот факт, что его жена строптива? Что она запугивает его? — спросил Риттерсдорф. Вопрос прозвучал холодно и напряженно, но увлеченные обсуждением коллеги этого не заметили.
— Нет-нет! — воскликнул Джонс. — Чак прав. Нам нужна более серьезная мотивация. И я думаю, у меня есть идея. Это девушка, любовница Зиги. Шпионка с другой планеты, красивая и сексапильная. А жена не дает ему развод.
Или же, — подхватил его мысль Дарк, — жена узнала про интрижку на стороне и...
— Постойте! — вмешался Банни. — У нас тут психологическая драма или комедия? Это все звучит сумбурно.
— Ты прав, — кивнул Джонс. — Мы всего-навсего пытаемся показать, какое чудовище его жена. Но Зиги видит этого симулякра и...
Он замолчал. В комнату вошел новый гость. Это был альфанец. Один из представителей хитиновой расы, несколько лет назад вступивший в конфликт с терранами. Приближаясь к Банни, он перебирал своими многосуставчатыми руками. Альфанцы были слепыми. Поэтому пришелец использовал антенны-усики, нежно поглаживая ими Банни по лицу, определяя на ощупь, кто перед ним. Затем он повернулся и двинулся назад, довольный тем, что оказался там, где хотел быть. Его безглазая голова повернулась. Принюхавшись, он уловил присутствие других людей.
«Я помешал?» — спросил он своим певучим, похожим на перелив струн арфы альфанским говором. — Я услышал ваш разговор, и мне стало интересно.
— Чак! — обратился к Риттерсдорфу Банни. — Знакомься, это мой старый добрый друг. Я доверяю ему больше, чем кому-либо в своей жизни. Его зовут RBX-303. У альфанцев имена — это номерные знаки, что-то вроде кода. Просто RBX-303. Звучит обезличенно, но на самом деле альфанцы очень добрые. У них золотое сердце. Он хихикнул. Точнее, два сердца. По одному с каждой стороны туловища.
«Рад познакомиться», — машинально сказал Чак. Альфанец подполз к нему и провел усиками по его лицу. «Ощущение, словно пара мух ползает», — решил Чак. «Неприятно».
— Мистер Риттерсдорф, — пропищал альфанец, — я очень рад, очень. — Банни, а кто тут еще с тобой? Я чувствую запах.
— Это Дарк и Джонс, мои сценаристы, — ответил Банни. — RBX-303, — пояснил он Чаку, — магнат и крупный бизнесмен. Дилер разных коммерческих предприятий Терплана. Видишь ли, RBX-303 владеет контрольным пакетом акций PubTrans Incorporated. «Это тебе о чем-нибудь говорит?»
На мгновение Чак задумался, а потом до него дошло. PubTrans Incorporated спонсировала шоу Банни Хэнтмана.
«Ты хочешь сказать, что...» Он чуть было не договорил, «все это принадлежит нашим врагам», но вовремя осекся. С одной стороны, все было очевидно. С другой, враги были бывшими. Сейчас Террани и альфанцы жили в мире. Война уже отошла в прошлое. — Ты никогда раньше не встречал альфанцев? — язвительно спросил Банни. — А зря. Они замечательные, отзывчивые и с потрясающим чувством юмора. PubTrans спонсирует меня отчасти потому, что сам RBX-303 верит в меня и мой талант. Он много сделал для того, чтобы я, простой комик, выступающий по ночным клубам... Создал собственное телешоу. Оно стало успешным, потому что PubTrans проделал чертовски хорошую работу по привлечению зрителей.
— Понятно, — деревянно промямлил Чак.
Ему стало нехорошо, но причину своего состояния он объяснить не мог. Возможно, потому что не до конца понимал всю ситуацию. «Альфанцы обладают телепатией?» — спросил он, зная, что это не так. Но, оказалось, новый знакомый знал сверхъестественно много. Интуиция подсказывала Чаку, что альфанец знает вообще все. Не было секретов, которые пришелец не мог бы узнать и раскрыть.
«Нет, они не телепаты», — сказал Банни. «Но у них острый слух. Он заменяет им зрение, которого они лишены».
Он пристально посмотрел на Чака.
«У тебя какие-то проблемы с телепатией? Ты ведь прекрасно помнишь, во время войны Террани знали о противнике все. И ты не столь уж молод, чтобы не застать те времена. Ты был юн, но помнить должен».
«Я скажу, что беспокоит мистера Риттерсдорфа», — внезапно заговорил Дарк. «Раньше я чувствовал то же самое. Чака наняли за его идеи, и он не хочет, чтобы у него в голове кто-то копался. Его идеи остаются его идеями до тех пор, пока он не решил их обнародовать. Если бы тут оказался, скажем, ганимедский слизевик, это было бы, черт возьми, нечестно. Это было бы вторжением. Мы бы превратились в машины, идеи возникали бы в наших головах извне. Не беспокойся, Чак, RBX-303 не может прочитать твои мысли. Все, на что он способен, это внимательно прислушиваться к тонкостям. Ко всем крошечным нюансам того, о чем вы говорите. Но порой удивительно, сколько он может обнаружить. Из альфанцев получаются отличные психологи».
«Я сидел в соседней комнате», — пояснил альфанец, — «читал журнал и слушал ваш разговор об этом новом ужасном персонаже Зивгриде Троцце. Мне стало интересно, и я решил зайти. Я отложил журнал и пришел. Что-то не так?»
«Никто не против твоего присутствия», — заверил друга Банни.
«Ничто так не забавляет и не увлекает меня, как творческие встречи твоих одаренных сценаристов, Банни», — признался альфанец. «Мистер Риттерсдорф, я никогда раньше не видел вас за работой, но уже могу сказать, вам есть что добавить. Однако я чувствую ваше отвращение, очень глубокое отвращение к линии, которую принял разговор. Могу я спросить, что именно вы находите столь предосудительным в Зигфриде Троцце и его желании избавиться от неприятной супруги? Вы женаты, мистер Риттерсдорф?»
«Да», — ответил Чак.
«Быть может, эта сюжетная линия пробуждает в вас чувство вины?» — задумчиво предположил альфанец. «А может, у вас есть неосознанные враждебные намерения по отношению к вашей жене?»
«Притормози, Арбиакс, не лезь к нему», — одернул друга Хэнтман. «Чак и его жена разводятся. Она уже подала в суд. Личная жизнь Чака — это сугубо его дело. Мы здесь не для того, чтобы препарировать его психику». «Давайте вернемся к сценарию».
«Я по-прежнему утверждаю», — заявил альфанец, — «что в реакции мистера Риттерсдорфа есть что-то очень необычное и нетипичное, и я хотел бы выяснить, почему».
Он повернул свою шишкообразную безглазую голову в сторону Чака.
«Возможно, при следующих встречах я узнаю причину. У меня такое чувство, что это знание пошло бы на пользу и вам тоже, мистер Риттерсдорф».
«Может, ты и прав», — задумчиво почесав нос, сказал Хэнтман и покосился на Чака. «А может, он просто не хочет говорить. Я все равно считаю, что в любом случае это его личное дело. Я просто не вижу в этом ничего смешного, поэтому для меня это...» Чак чуть было не сказал отвратительно, но сдержался, нашел другое слово. «Сомнительно». «А у меня сомнений нет», — отрезал Банни. — «Я попрошу наш реквизиторский отдел изготовить полую фигуру, в которую кто-нибудь сможет влезть. Это будет намного дешевле и ответственнее, чем покупать настоящего симулякра. И нам нужна будет девушка на роль жены Зиги. То есть моей жены, раз я играю Зиги».
«А что насчет подружки?» — уточнил Джонс. — «Подружка у него будет?»
«В этом есть один плюс», — ответил коллеге Дарк. «Мы могли бы сделать ей большую грудь.
увеличить. Это понравилось бы многим зрителям. Иначе мы бы застряли меж двух огней — плоской любовницей и сварливой безгрудой женой. Женщины такого склада, как его благоверная, подобных операций не делают.
— У тебя есть на примете подходящая актриса?
— спросил его Банни, держа наготове блокнот и ручку.
— Ты же знаешь, с этой новой фрау работает твой новый агент,
— напомнил боссу Дарк.
— Новенькая цыпочка. Петти... Как ее? Петти Уивер. Грудь у нее что надо. Медики, должно быть, добавили пару-тройку размеров.
— Я назначу ей встречу сегодня вечером, — решил Банни. — Я знаю ее, она хороша. Как раз подойдет.
— И еще нам нужна будет воинственная старая карга на роль сварливой женушки.
— Может, стоит предложить Чаку провести кастинг? И Банни Хэнтман разразился неприятным, ухающим, совиным смехом.